Ну, это не так интересно, сказал Федор Константинович, который во время этой тирады, как писали Тургенев, Гончаров, граф Салиас, Григорович Бабарыкин, кивал головой с одобрительной миной. Вы очень хорошо определили мои недостатки, продолжал он. И они соответствуют моим претензиям к себе. Хотя, конечно, у меня распорядок другой. Некоторые пункты сливаются, а другие еще подразделены. Но кроме недочетов, которые вы отметили, я знаю за собой, по крайней мере, еще три. Они-то, может быть, самые главные. Да только я вам их никогда не скажу. И в следующей моей книге не будет их. Хотите, теперь поговорим о ваших стихах? Нет, пожалуйста, не надо. Со страхом сказал Кончеев. У меня есть основания думать, что они вам по душе, но я органически не выношу их обсуждений. Когда я был мал, я перед сном говорил длинную и малопонятную молитву, которую меня научила покойная мать, набожная и очень несчастная женщина. Она-то ведь, конечно, сказала бы, что эти две вещи несовместимы. Но ведь и то правда, что счастье не идет в черницы. Эту молитву я помнил и повторял долго, почти до юности. Но однажды я вник в ее смысл, понял все ее слова, и как только понял, сразу забыл, словно нарушил какие-то невосстановимые чары. Мне кажется, что то же самое произойдет с моими стихами. Если я начну о них осмысленно думать, то мгновенно потеряю способность их сочинять. Вы-то, я знаю, давно развратили свою поэзию словами и смыслом, и вряд ли будете продолжать ею заниматься. Слишком богаты, слишком жадны. Муза прелестна бедностью. Знаете, как странно, — сказал Федор Константинович. — Однажды, давно, я себе страшно живо представил разговор с вами на такие темы. И ведь вышло как-то похоже. Хотя, конечно, вы бесстыдно подыгрывали мне и все такое. То, что я вас так хорошо знаю, в сущности, не зная вас вовсе, невероятно меня радует. Ибо, значит, есть союзы в мире, которые не зависят ни от каких дубовых дружб, ослиных симпатий, веяний века, ни от каких духовных организаций или сообществ поэтов, где дюжина, крепко сплоченных бездарностей общими усилиями, горит. «На всякий случай я вас хочу предупредить», — сказал честно Кончеев, «чтобы вы не обольщались насчет нашего сходства. Мы с вами во многом различны. У меня другие вкусы, другие навыки. Вашего Фета я, например, не терплю, а зато горячо люблю автора «Двойника и бесов», которого вы склонны третировать. Мне не нравится у вас многое. Петербургский стиль, гальская закваска, ваше неовольтерианство и слабость к Флоберу. И меня просто оскорбляет ваша, простите, похабно-спортивная нагота. Ну вот с этими оговорками правильно, пожалуй, будет сказать, что где-то, не здесь, но в другой плоскости, угол которой, кстати, вы сознаете еще смутнее меня, где-то на задворках нашего существования, очень далеко, очень таинственно и невыразимо крепнет довольно божественная между нами связь. А может быть, вы это все так чувствуете и говорите, потому что я печатно похвалил вашу книгу, это, знаете, тоже бывает. Да, знаю. Я об этом сам подумал. Особенно ввиду того, что я прежде завидовал вашей славе. Но по совести говоря, слава, — перебил Кончеев, — не смешите. Кто знает мои стихи? 100-150 от силы. От силы 200 интеллигентных изгнанников, из которых опять же 90% не понимают их. Это провинциальный успех, а не слава. В будущем, может быть, отыграюсь, но что-то уж очень много времени пройдет, пока тунгус и калмык начнут друг у друга вырывать мое сообщение под завистливым оком финна. Но есть утешительное ощущение, — задумчиво сказал Федор Константинович. — Можно ведь занимать под наследство. Разве не забавно вообразить, что когда-нибудь вот сюда, на этот брег, под этот дуб, придет и сядет заезжий мечтатель и, в свою очередь, вообразит, что мы с вами тут когда-то сидели. А историк сухо скажет ему, что мы никогда вместе не гуляли, едва были знакомы, а если и встречались, то говорили о злободневных пустяках. И все-таки попробуйте. Попробуйте почувствовать этот чужой, будущий, ретроспективный трепет. Все волоски на душе становятся дыбом. Вообще хорошо бы покончить с нашим варварским восприятием времени. Особенно, по-моему, мило, когда речь заходит о том, что Земля через триллион лет остынет, и все исчезнет, если заблаговременно не будут переведены наши типографии на соседнюю звезду. Или ерунда с вечностью. Столь много отпущено времени Вселенной, что цифра ее гибели уже должна была бы выйти как нельзя. Ни в одном отрезке времени разумно представить себе целым яйцо, лежащее на дороге, по которой без конца проходит армия. Как это глупо! Наше превратное чувство времени, как некоего роста, есть следствие нашей конечности, которая, всегда находясь на уровне настоящего, подразумевает его постоянное повышение между водяной бездной прошедшего и воздушной бездной будущего. Бытие, таким образом, определяется для нас как вечная переработка будущего в прошедшее, призрачный в сущности процесс, лишь отражение вещественных метаморфоз, происходящих в нас. При этих обстоятельствах попытка постижения мира сводится к попытке постичь то, что мы сами создали, как непостижимое. Абсурд, до которого доходит пытливая мысль, только естественный, видовой признак ее принадлежности человеку. А стремление непременно добиться ответа — то же, что требовать от куриного бульона, чтобы он закудахтал. Наиболее для меня заманчивое мнение, что времени нет, что все есть некое настоящее, которое, как сияние, находится вне нашей слепоты, такая же безнадежно конечная гипотеза, как и все остальные. Поймешь, когда будешь большой. Вот все-таки самые мудрые слова, которые я знаю. Если к этому добавить, что у природы двоилось в глазах, когда она создавала нас. О, эта проклятая парность, от которой некуда деваться. Лошадь, корова, кошка, собака, крыса, мышь, блоха, клоп. Что симметричность в строении живых тел есть следствие мирового вращения. Достаточно долго пущенный волчок начнет, быть может, жить, расти, размножаться. А что в порыве к асимметрии, к неравенству, слышится мне вопли по настоящей свободе? Желание вырваться из кольца. Прекрасная погода, а в газете обещают завтра дождь. Проговорил, наконец, сидящий на скамье рядом с Федором Константиновичем молодой немец, показавшийся ему похожим на Кончеева. Опять, значит, воображение. А как жаль. Даже покойную мать ему придумал для приманки действительности. Почему разговор с ним никак не может распуститься явью, дорваться до осуществления? Или это и есть осуществление, и лучшего не нужно? Так как подлинная беседа была бы только разочарованием, пеньками запинок, жмыхами хмыканье, осыпью мелких слов. «Вот уже появляются облака», — продолжал Кончеева видный немец, указывая пальцем полногрудое облако, поднимавшееся с запада. Студент, пожалуй, может быть, с философской или музыкальной прожилкой. Где теперь Яшин, приятель, вряд ли сюда заглядывает. «Приблизительно половина пятого», — добавил он на вопрос Федора Константиновича, и, забрав свою трость, покинул скамейку. Его темная сутулая фигура удалилась по тенистой тропе. Может быть, поэт? Ведь есть же в Германии поэты. Плохенькие, местные, но все-таки не мясники. Или только гарнир к мясу. Ему было лень возвращаться на другой берег вплавь, он побрел по дорожке, огибающей озеро с северной стороны. Там, где шел широкий песчаный свалок к воде с обнаженными корнями опасливых сосен, удерживающими оползающий берег, было опять людно, и внизу на полоске травы лежало три голых трупа — белый, розовый и коричневый, как тройной образец действия солнца. Дальше, по загибу озера, тянулось болотце, и темная, почти черная земля тропы свежо липла к пяткам. Он поднялся опять наверх, по усыпанному хвойными иголками скату, и пошел пестрым лесом к своему логовищу. Было весело, грустно, солнечно, тенисто. Не хотелось возвращаться домой, а пора было. На минуту он прилег у старого дерева, словно подозвавшего. «Покажу что-то интересное». Среди деревьев зазвучала песенка. И вот показались, идущие скорым шагом, пять евангелических сестер, круглолицых, в черных платьях и белых наколках, и песенка, смесь гимназического и ангельского, все время висела между ними, пока не то одна, то другая наклонялась на ходу, чтобы сорвать скромный цветок, незримый Федору Константиновичу, хотя он лежал близко, и разгибалась особенно ловко, одновременно догоняя остальных, подхватывая такт и приобщая призрак цветка к призрачному пучку и идиллическим жестом, пальцы большой и указательные соединены на миг, другие отогнуты, и стало ясно. Ведь это сценическое действие. И какое умение во всем, какая бездна грации, мастерства. Какой режиссер за соснами, как все рассчитано, и то, что идут слегка в разброд, а вот теперь выровнялись, спереди три, сзади две, и то, что сзади одна мимолетно смеется, очень келейный юмор, а то, что идущие впереди вдруг с оттенком экспансивности полу всплеснула руками и на особенно небесной ноте, и то, как песенка мельчает, удаляясь, между тем, как все наклоняется, плечо и пальцы ловят стебель травы, но он, лишь качнувшись, остался блестеть на солнце. Где это уже раз так было, что качнулось? И вот все уходят за деревья своей скорой походкой на пуговках. И какой-то полуголый мальчик, будто ища свой мяч в траве, грубовато и машинально повторяет обрывок их песенки. Знакомый музыкантам смешной повтор. Как это поставлено? Сколько труда было положено на эту легкую, быструю сцену, на это проворное прохождение, какие мускулы под этим тяжелым с виду черным сукном, которое после антракта будет сменено на газовые пачки. Облако забрало солнце, лес поплыл и постепенно потух. Федор Константинович направился в чащу, где оставил одежду. В ямке под кустом, всегда так услужливо укрывавший ее, он теперь нашел только одну туфлю. Все остальное — плед, рубашка, штаны — исчезло. Есть рассказ о том, как пассажир, нечаянно выронивший из вагонного окна перчатку, немедленно выбросил вторую, чтобы, по крайней мере, у нашедшего оказалась пара. В данном случае похититель поступил наоборот. Туфли, вероятно, ему не годились. Да и резина на подошвах была в дырках, но чтоб подшутить над своей жертвой, он пару разобщил. В туфле, кроме того, был оставлен клочок газеты с карандашной надписью «Большое спасибо» по-немецки. Федор Константинович побродил кругом да около, никого и ничего не найдя. Рубашка была поношенная, бог с ней. Но клетчатого пледа, вывезенного из России, хороших фланелевых штанов, купленных сравнительно недавно, было немного жалко. Со штанами ушли 20 марок, третьего дня добытые для частичной хотя бы уплаты за комнату. Еще ушел карандашик, платок и связка ключей. Последнее было почему-то неприятнее всего. Если сейчас никого дома нет, что вполне вероятно, то попасть в квартиру невозможно. Ослепительно загорелся край облака, и солнце выскользнуло. Оно источало такую жгучую, блаженную силу, что Федор Константинович, забыв досаду, прилег на мох и стал смотреть туда, где, съедая синеву, близилась следующая снежная громада. Солнце у нее гладко въехало, с каким-то траурным трепетом, в двоящемся ободке огня, дрожа и летя сквозь кучевую бель, а затем, найдя выход, сперва выбросила 3 луча, а потом распустилась пятнистым огнем в глазах, прокатя их на вороных, так что куда ни взглянешь, скользят призраки каланчевых балов. И по мере усиления или обмирания света все тени в лесу дышали, то припадая грудью к земле, то приподнимаясь на руках. Мелким побочным утешением служило то, что благодаря завтрашнему отъезду Щеголевых в Данию будет все равно лишняя связка ключей, значит, можно умолчать о пропаже. Уезжают, уезжают, уезжают. Он вообразил то, что постоянно воображал в течение последних 2 месяцев. Завтрашнее начало полной жизни с Зиной. Освобождение, утоление. А между тем заряженные солнцем тучи, наливаясь, растя, с набухшими бирюзовыми жилами, с огненным зудом в ее грозовом корне, всем своим тяжким, неповоротливым великолепием, заняла небо, лес, его самого, и разрешить это напряжение казалось чудовищным, человечески непереносимым счастьем. Ветер пробежал по его груди, волнение медленно ослабло. Все было темно и душно, надо было спешить домой. Он еще пошарил под кустами, пожал плечами, потуже завел резиновый поясок трусиков и отправился в обратный путь. Когда он вышел из лесу и стал переходить улицу, смоляное прикосновение асфальта к босой ступне оказалось приятной новинкой. Дальше по панели было тоже интересно идти. Легкость сновидения. Пожилой прохожий в черной фетровой шляпе остановился, глядя ему вслед, и грубо сказал что-то. Но тут же, в виде благого возмещения убытка, слепой, сидящий с гармоникой спиной к каменной ограде, пробормотал, как ни в чем не бывало, просьбу о малой милости, выжимая многоугольный звук. Странно все же, ведь он должен был слышать, что я босс. 2 школьника с кормы трамвая окликнули голову мимоездом, и затем воробьи вернулись на газон между рельсов, откуда их спугнул гремящий желтый вагон. Начал капать дождь. Это было так, словно кто-то прикладывал к разным частям его тела серебряную монету. От газетной будки медленно отделился и перешел к нему молодой полицейский. — Так по городу гулять воспрещается, — сказал он, глядя Федору Константиновичу в пупок. — Все украли. — объяснил Федор Константинович кратко. — Этого случаться не должно, — сказал полицейский. — Да, но все-таки случилось, — сказал, кивая, Федор Константинович. Несколько человек уже остановилось подле и следило с любопытством за диалогом. — Обокрали ли вас или нет, ходить по улицам нагишом нельзя, — сказал полицейский, начиная сердиться. — Однако я должен же как-нибудь дойти до стоянки таксомоторов. Как вы полагаете? В таком виде не можете. К сожалению, я не способен обратиться в дым или обрасти костюмом. «А я вам говорю, что так гулять нельзя», — сказал полицейский. «Неслыханное бесстыдство», — комментировал чей-то толстый голос сзади. «В таком случае», — сказал Федор Константинович, — «вам остается пойти за такси для меня, а я пока постою здесь».
«Стоять в голом виде тоже нельзя», — сказал полицейский.
«Я сниму трусики и изображу статую», — предложил Федор Константинович. Полицейский вынул книжечку, и так вырвал из нее карандаш, что уронил его на панель. Какой-то мастеровой подобострастно поднял.
— Фамилия, адрес, — сказал полицейский, кипя.
— Федор Годунов Чердынцев, — сказал Федор Константинович.
— Перестаньте делать вицы и скажите ваше имя, — заревел полицейский.
Подошел другой, чином постарше, и полюбопытствовал, в чем дело.
«У меня в лесу украли одежду», — терпеливо сказал Федор Константинович, и вдруг почувствовал, что совершенно влажен от дождя.
Кое-кто из зевак убежал под прикрытие навеса, а старушка, стоявшая у его локтя, распустила зонтик, едва не выколов ему глаз.
«Кто украл?» — спросил вахмистр.
«Я не знаю, кто. И главное, мне это совершенно безразлично», — сказал Федор Константинович. «Сейчас я хочу ехать домой, а вы меня задерживаете». Дождь внезапно усилился и понесся через асфальт по всей плоскости, которого запрыгали свечки, свечки, свечки. Полицейским, уже вконец свалявшимся и почерневшим от мокроты, ливень, вероятно, показался стихией, в которой купальные штаны, если неуместны, то во всяком случае терпимы. Младший попробовал еще раз добраться до адреса Федора Константиновича, но старший махнул рукой, и оба, слегка ускорив чинный шаг, отступили под навес колониальной лавки. Блестящий Федор Константинович побежал среди шумного плеска, завернул за угол и нырнул в автомобиль. Доехав и велев шоферу подождать, он нажал кнопку до 20:00 вечера, автоматически отпиравшую дверь, и ринулся вверх по лестнице. Его впустила Марианна Николаевна. В прихожей было полно народу и вещей. Щеголев, без пиджака, двое мужиков, возившихся с ящиком, в котором, кажется, было радио, миловидные шляпницы с картонкой, какая-то проволока, горка белья из прачечной.
«Вы с ума сошли?» — воскликнула Марианна Николаевна.
— Ради бога, заплатите за такси, — сказал Федор Константинович, холодным телом извиваясь между людей и вещей. И, наконец, через баррикаду чемоданов он дорвался до своей комнаты.